Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 823-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами подходим ко второму разделу первого послания Фессалоникийцам. И вот в этом втором разделе, второй главе, основная его тема – пришествие Иисуса Христа как мотивация для праведной жизни, пришествие Христа как мотивирующая надежда. Мы смотрим с вами вперед, и в первых 6 стихах мы читаем о том, как пришествие Иисуса Христа, ожидание пришествия Иисуса Христа мотивирует нас для подлинного благочестия в настоящем. Мы смотрим в будущее, и мы мотивируемся для настоящего. Вы знаете, по поводу доктрины о пришествии Христа много спорят. У меня есть свой взгляд на эту тему. Я считаю, что Христос придет перед великой скорбью, Он придет для того, чтобы взять церковь к себе и потом установит свое 1000-летнее царство. Это будет 1000 лет, когда он будет править на земле. И потом уже будет вечность. Вечность, когда мы будем вместе со Христом, когда он создаст новое небо и новую землю. Это то, на чем я стою, это то, во что я верю. Но я не склонен спорить об этих доктринах. По поводу второго пришествия Христа много спорят. Когда оно будет? В начале великой скорби, в середине великой скорби, в конце великой скорби? Или что-то еще? Но вот знаете, какая ведь штука? Это доктрина, о которой не надо спорить. Это доктрина, к которой нужно прислушаться. И это доктрина, которая должна мотивировать нас в служении, мотивировать нас в постоянной христианской жизни. Так же, как и Божья любовь к нам, так же, как и наша любовь к Богу, это вот доктрины, которые призваны нас мотивировать. И практический вопрос здесь звучит так. Каким образом учение о грядущем возвращении или грядущем приходе Иисуса Христа помогает вам в вашей практической христианской жизни? Если не помогает, то стоит пересмотреть и ваше отношение к пришествию Христа и христианскую жизнь. Я не про доктринальные споры, я про конкретику. Вы помните новозаветные примеры о том, как царь или хозяин уезжает в долгую поездку, и люди, которые остаются без него, даже вот в том случае, да, он уезжает без него, мы не остались без Христа, а там они действительно остаются без хозяина, так вот у них есть определенная задача, есть то, что они должны делать, есть то, чем они должны заниматься. И когда хозяин вернется, они дадут отчет в своей жизни, они дадут отчет в том, что они сделали, в том, что они не сделали. Они дадут отчет в том, насколько они были послушны Ему. Вот так же и со вторым пришествием Христа. Идея о том, что Христос грядет вновь, должна мотивировать нас жить соответственно. Да, конечно, не только эта идея. Это не про то, что христиане боятся палки, которой поколотит их Христос, когда придет. Нет, ничего подобного. Есть и любовь, как я уже говорил, и наша любовь ко Христу, и Христова любовь к нам. Но есть также понимание того, что Христос придет. И этого понимания современной церкви, нам с вами, современным христианам, зачастую не хватает. Один проповедник как-то сказал, что вера в то, что будет на будущий год новая модель телефона или компьютера, у людей гораздо больше, чем вера в то, что в свое время придет Господь. И вот это очень грустно. Апостол Павел понимал, что Христос придет. Он не знал, когда это произойдет. Но он понимал грядущее пришествие Христа, и оно окрашивало всю его жизнь. 1 стих 2 главы 1 послания Фессалоникийцам. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный». Бездейственный можно переводить здесь так же, как и безрезультатный. То есть этот вход, этот приход апостола Павла и его соратников в Фессалонике не был безрезультатным. Это не было просто какое-то новое интересное учение. Это не было просто какое-то развлечение, которое пришло и ушло. Знаете, как цирк приехал, а потом цирк уехал, все павильоны собрали, и как не было его. Нет ничего подобного. Это было не зря. Приход Павла в Фессалоники помог многим прийти ко Христу. Это действие Евангелия. В результате появилась церковь, одна из лучших новозаветных церквей. И еще одна вещь, о которой есть смысл задуматься. Ведь и Павел, и его соратники, и христиане города Фессалоники буквально ходили по городу. Мы с вами часто обращаем внимание на то, как Христос ходил по этой земле. Бог, воплотившийся, ходил среди людей, ходил по нашей совершенно реальной земле. Вот так же и Евангелие в учениках Иисуса Христа, в апостоле Павле и его соратниках буквально ходило по улицам города Фессалоники. Как, кстати, и других городов, где Павел проповедовал. А мы идем дальше и читаем второй стих. «Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Вы помните 16 главу «Деяния апостолов», в которой описана история служения апостола Павла и его соратников в городе Филиппы. С одной стороны, там было покаяние, и не одно покаяние. Там было основание новой церкви. С другой стороны, именно в Филиппах люди были настроены против Павла. Павел попал в темницу. Правда, и это попадание в темницу, и это заключение Бог использовал в своих целях. И вот апостол Павел пишет о том, что он проповедовал с великим подвигом. Фраза «с великим подвигом» буквально означает «с великим конфликтом» или «в великой, в большой агонии». Да, это указывает и на ту прошлую страницу истории апостола Павла, это проповедь в Филиппах, и на то, как апостол Павел пришел в Фессалоники, и там тоже продолжались гонения, и там тоже продолжалось сопротивление. И это было некое внутреннее борение, которое преодолевал апостол Павел, проповедуя Евангелие. Он пришел в Фессалоники, с одной стороны, с тяжелым сердцем, после того, что было в Филиппах, но с другой стороны, он пришел в Фессалоники со смелостью для того, чтобы продолжать проповедовать Евангелие. Мы с вами говорили о том, что в Фессалониках он пробыл чуть больше 3 недель. Потом его просто выгнали. Гонения начались и там. Итак, апостол Павел действительно проповедует с великим подвигом. Он как бы говорит, после того, что произошло в Филиппах, я не собираюсь менять мой подход к благовестию. Напротив, я буду еще более смелым и дерзновенным. Знаете, ему очень легко было бы в этой ситуации сказать, так, в Филиппах было противостояние. Давайте подумаем, как избежать этого противостояния в будущем. Ну, например, надо мне быть тактичнее, дипломатичнее, надо использовать больше примеров, больше каких-то приятных слов, обращенных к людям. Нужно как-то разбавить эту самую проповедь Евангелия. Но Павел сделал все совершенно иначе. Он вошел в город Фессалоники по-особому. Как же он вошел в этот город? Какую такую проповедь он им сказал? Нет, он не изменял Евангелие. Он ни в коем случае не разбавлял Евангелие так, как это зачастую бывает сегодня. Но он проповедовал здесь действительно свою лучшую проповедь. Ну, по крайней мере, я считаю эту проповедь лучшей. Хочу вас спросить, какая проповедь апостола Павла с вашей точки зрения лучшая? Какую вы назовете? Предполагаю, что ответы будут разные, потому что в Священном Писании записано несколько проповедей апостола Павла. Кто-нибудь, возможно, вспомнит о том, как апостол Павел начал проповедовать в Дамаске после своего обращения. Возможно, вы скажете, что это лучшая его проповедь, потому что бывший гонитель Христа начинает проповедовать Евангелие. Или, возможно, кто-то вспомнит проповедь на Кипре, когда апостол Павел открывал Евангелие. Или в Антиохии Писидийской, тоже во время первого миссионерского похода апостола Павла. Или, возможно, вы вспомните его проповедь в Ареопаге, в Афинах. Это замечательная проповедь. Некоторые, кстати, критикуют Павла за его подход в этой проповеди. А зря. Думаю, подход был абсолютно уместен. Может быть, кто-то вспомнит его проповеди в Коринфе. или в Эфесе, когда он проповедовал и учил в училище или в школе некого тирана, возможно, некого человека по имени Тиран. Возможно, вы вспомните его проповедь в Иерусалиме после его ареста, или вы вспомните проповеди перед Фестом и Агриппой. Это тоже были замечательные проповеди. И в каждой из этих проповедей он проповедовал Иисуса Христа. Сложно выбрать, правда? Я лично убежден, что лучшей проповедью апостола Павла стала как раз его жизнь во Христе, и конкретно жизнь в Фессалониках, жизнь на практике. Это как раз про то, что говорит Иаков. Помните, вера без дел мертва. И некоторые пытаются противопоставить Павла и Иакова, а противопоставлять-то здесь нечего, потому что они говорят об одном и том же. Павел проповедовал не только словами, но и своей жизнью. Более того, каждый верующий человек так или иначе проповедник. Я уже рассказывал историю про одного пьяницу, который называл себя христианином. Его жизнь оказалась его горькой проповедью. «Каждый человек проповедник, и вы проповедник, вы тоже проповедуете», — сказал я ему. «Вот это ваша жизнь, это ваша проповедь. Задумайтесь о том, что вы говорите своей жизнью, что вы проповедуете вашей жене, детям, самым близким людям. И это относится к каждому из нас». Понимаете, когда люди говорят, например, так: «Ой, я тут знаю одного человека. Он христианин, но я посмотрел на него и христианином быть не хочу». Это очень горько. Это значит, что своей жизнью тот человек проповедует, но не Христа. Да-да, друзья мои, величайшая наша проповедь – это наша жизнь. Я перечитаю еще раз второй стих и пойду дальше, и будем читать третий стих. «Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Вот каким образом? А это третий стих. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». Кстати, слово «побуждение» добавлено переводчиками. Здесь не нечистого, то есть всего, что угодно, нечистого, не лукавства. Мы еще будем разбираться с этими словами и выяснять их значение. Но мы здесь видим, прежде всего, как апостол Павел объясняет свои отношения с христианами в Фессалониках. Во-первых, он был для них как мать. Он утешал их. И мы увидим об этом подробнее в 7 стихе. Во-вторых, он был для них как отец. Он наставлял их, учил их. Это будет в стихе 11. И он был для них как брат, который ободряет, а порой и обличает их. Это 14 стих. Мать, отец, брат. Вот все эти роли он играл для Фессалоникийской церкви. И сначала материнское служение, то есть заботливая мама. И вот в 3 стихе эти слова, на которых я еще обещал остановиться, начинается с того, что нет заблуждения, то есть ошибки. Апостол Павел не искажал Евангелие. Он не изменял Евангелие в угоду людям. Он не был, скажем так, хамелеоном от Евангелия. Да, это действительно опасность. Опасность в том, что люди начинают адаптировать проповедь, и не только форму проповеди, но и содержание проповеди, и пытаются адаптировать даже содержание Евангелия. С учетом аудитории, как они говорят, на самом деле это такое хамелеонство от Евангелия. Дальше продолжаем. Он говорит: «В учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, или нет нечистого». У него были правильные, чистые мотивы. Он пришел в Фессалоники не за деньгами, и не за славой, и не за известностью. Он пришел для того, чтобы проповедовать Евангелие. Он мог честно посмотреть не только в глаза фессалоникийским христианам, он мог честно посмотреть в глаза Божии и сказать: «Я пришел сюда с чистыми побуждениями, с чистой совестью». Более того, у апостола Павла были высочайшие стандарты порядочности и честности.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Одна из самых страшных граней христианской жизни – это разочарование в служителях. Я вспоминаю одного пастора, который пришел в церковь на волне недовольства предыдущим пастором. И он знал, почему предыдущим пасторам недовольны. Он знал, кто этим предыдущим пасторам недоволен. И он использовал это недовольство в своих целях. Оно окрашивало и его проповеди, и все его служение, и его отношения с людьми. Я когда-то очень уважал этого человека, потом перестал его уважать, увидев, как он занимается в церкви политическим серфингом. Он пытается кататься на волне для того, чтобы добиться принятия, для того, чтобы добиться поддержки от людей. Но, знаете, про других пасторов говорить легко. А я задаю себе такой вопрос. А зачем я проповедую? Чтобы приобретать друзей и оказывать влияние? Или все же, чтобы нести Божие Слово? Знаете, друзья, я понимаю, что у меня куча проблем. Есть вещи, в которых я каюсь перед Богом. Я могу сказать Господу: да, я много ошибался, много заблуждался в жизни. Однако я делал все, чтобы быть честным перед тобою и перед людьми. То есть Павел говорит, у меня нет ложных или низких мотивов. И вот если мы так живем, то он проведет нас даже через бурю. Что делать, когда эти ложные мотивы или это лукавство появляются в жизни? Заметить их сразу, прийти к Богу и каяться, просить прощения. И еще просить, чтобы Бог изменил нас. Понимаете, это такой корень, которому мы не должны дать прорасти. Если он только-только появляется, если только вот семечко это появляется, если только немного вы начинаете это замечать, я это начинаю замечать, это прямой путь к Богу в молитве, в покаянии, в просьбе изменить нашу жизнь. Потому что если этого не сделать сразу, то потом очень трудно будет выкорчевывать. Читаем дальше, 4 стих. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши». Бог удостоил нас. Буквально Бог подтвердил это призвание. Бог поставил печать своего призвания. И апостол Павел в связи с этим может сказать о том, что он не пытается услаждать людей. Его Бог на это поставил, не люди. Бог подтвердил, что он будет нести это благовестие. И не его дело ласкать человеческий слух. Самое важное для него – то, что говорит Бог. Это не про реакцию людей прежде всего. Это про задачу, которую ставит сам Бог. Я прочитаю 4 стих еще раз. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши». И если что-то не так в сердце, разберется Бог. Мы еще вернемся к этой теме. Могу сказать вам следующее. Про каждого из нас будут говорить неприятное. Про каждого из нас будут говорить, что мы в чем-то виноваты. Я еще не видел человека, который чего-то добился бы в жизни, который что-то делал бы в жизни значимое, у которого бы не было врагов, которые пытались бы как-то его оклеветать. Проблема не в том, что про нас кто-то что-то скажет. Есть люди, кстати, которые так и живут, с ощущением: ой, вот только чтобы никто ничего не сказал и никто ничего не подумал. Это неправильное расположение мысли, это неправильный ход мысли. Это взгляд на других. То есть человек думает, вот пусть никто обо мне плохо не скажет. Тогда он думает о других. А вопрос в другом. Даже если кто-то что-то скажет, а про каждого из нас кто-то что-то скажет плохо. Вопрос в следующем. Есть ли в этом правда? Если да, вот это проблема. Если нет, ну что ж, пусть говорят себе, сколько они хотят. Так что вопрос не в том, кто что про меня скажет. Вопрос в том, как я живу перед Богом. Что скажет Бог, когда посмотрит на мою жизнь? А Он смотрит на нее постоянно. Мы читаем дальше 5 стих. Это расшифровка того, о чем говорилось выше. Этот стих начинается со слова «ибо», то есть «потому что». «Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель». Слов «ласкательства» или слов «лести». Апостол Павел никогда никому не льстил. Даже тем, у кого было влияние, даже тем, у кого было богатство, даже тем, к кому, может быть, кто-то и согласился бы подмазаться. Знаете, в чем штука? Лесть развращает, причем развращает в совершенно буквальном смысле. Лесть разрушает. И интересно, что льстивыми зачастую оказываются друзья. Аврелий Августин когда-то сказал по этому поводу так. «Друзья льстя развращают, а враги броня обычно исправляют». Это очень тонкое наблюдение. Друзья в своей лести приводят человека к мысли о том, что он непогрешим. Враги же своей критикой, причем критикой нелицеприятной, помогают измениться человеку, который готов меняться. Итак, Павел не льстил даже тем, кому, может быть, и хотелось бы польстить. Кстати, я знаю людей, которые так и ждут, чтобы им льстили. Но Богу такого не надо. И второе слово, которое здесь появляется, второе понятие, которое появляется в этом 5 стихе, я прочитаю его еще раз. «Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, то есть лести, как вы знаете, ни видов корысти». Это слово переводится так же, как «жадность». Апостол Павел не был льстивым, апостол Павел не был также и жадным. Когда мы слышим о жадности, сразу приходит в голову финансовая сторона. То есть человек, который жаден до денег, человек, который хочет финансов. Однако, кроме финансовой жадности, есть и другие ее проявления. Бывают люди, которые жадны до почестей, жадны до признания, жадны до положения, жадны до славы, до известности, жадны до того, чтобы ими восхищались. И апостол Павел говорит, что не было у него ни желания кому-то льстить, ни жадности, ни, как мы с вами читали в предыдущих стихах, каких-либо низменных побуждений. Он пришел к фессалоникийским христианам как открытая книга. Он обращается к ним именно с этой точки зрения. Почему это важно? Ну, среди прочего, потому что Христос придет. И тогда каждый из нас даст ответ за свою жизнь. И апостол Павел, и я, и вы. И вот эта мысль отрезвляет, и эта мысль помогает нам менять нашу практическую жизнь. Читаем дальше 6 стих. «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». Это вот как раз про известность. Есть люди, которые действительно хотят стать известными. Апостол Павел не искал положения, он не искал почести. Чего же он тогда искал? Он искал спасения для других людей. Он искал роста церкви. Он искал того, чтобы люди отворачивались от греха и обращались ко Христу. Он искал также, чтобы люди, уже пришедшие ко Христу, возрастали в своей вере. Это как раз и есть ученичество. Это не только покаяние тех, кто раньше не знали Христа, но и рост тех, кто уже пришел ко Христу. А мы читаем 7 стих. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы». Давайте остановимся здесь на минутку. Могли они это сделать? Да. Но только это не был бы апостол Павел, и это не были бы его соратники. Понимаете, есть люди, которые даже неважное свое положение пытаются облечь в какую-то такую оболочку суперважности. Он может быть третьим помощником пятого дворника, но при этом он расхаживает по своей территории, как павлин, распушив свой хвост, даже если хвоста у него и нет. Вы сразу понимаете, что вот на этом пятачке он важен. Такое бывает. С другой стороны, апостол Павел показывает нам иной подход. Он мог явиться с важностью, но он предпочел этого не делать. Вместо этого он служит этим людям как мать, как отец, как брат. Мы начинаем сегодня читать этот фрагмент. Я еще раз прочитаю 7 стих сначала. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Слово «кормилица» здесь можно переводить и как «кормящая мать». Она нежна с детьми. Она не проявляет своей важности, потому что эта важность тут будет совершенно ни при чем. Этот материнский подход мы можем найти в служении Иисуса Христа. Помните, как он обращается к Иерусалиму? Он говорит, что он хотел бы собрать их под крылом своим. И апостол Павел говорит, мы, то есть я и мои соратники, могли бы проявить важность, могли бы проявить помпезность, но могли явиться с важностью, как апостолы Христовы. А дальше? Но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Иногда говорят, ну что же у вас получается, что Бог как птица? Я говорю, знаете что? В некотором плане и как курица тоже, которая собирает своих цыплят. Ему можно, он Бог. И слава Богу, что он нас собирает. Но ведь дальше-то это передается. Наше отношение к другим людям тоже должно быть таким же. Нежным, бережным, аккуратным, но при этом наполненным благодатью и истиной. К сожалению, мы должны сейчас прерваться. Мы еще разовьем эту мысль в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.